Особое мнение.
15 часов 6 минут в Перми. Всем добрый день. У микрофона Юлия Хлобыст. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И, как обычно, по четвергам со своим особым мнением в этой студии председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. Игорь Валерьевич, добрый день.
Добрый день.
Я сразу же решили, мы тут с Игорем Валерьевичем, что, возможно, вам, уважаемые наши слушатели, будет тоже интересно узнать какую-то точку зрения на какую-то проблему именно от Игоря Аверкиева. Поэтому вы можете писать нам на наши эфирные телефон 8-963-870-1000 через посредством СМС, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Ну, и есть еще у нас эфирная ICQ 404-582-017. Вот кому как удобно, сейчас еще Вайбер подключу, оказался он почему-то закрытым. Ну, а я бы хотела вот с чего начать. Буквально, по-моему, на этой неделе или в конце прошлой недели, ну, на самом деле, Константин Окунев объявил о том, что он собирается идти на выборы, по-моему, числа 12 апреля, как раз в День космонавтики. Ну и тут демократическая коалиция и Виктор Похмелкин, значит, объявила о том, что будет некий единый кандидат, это будет Константин Окунев. И, значит, пока непонятно, от какой партии, правда, сейчас идут переговоры. Но, тем не менее, вот такой единый кандидат от демкоалиции будет. Насколько, на ваш взгляд, кандидат от демкоалиции – это серьезная такая пряжка, я не знаю, или вписка, как сейчас говорят, в эту политическую историю? Или это такая вот, ну, игра, что ли?
Нет, ну, это, конечно, как посмотреть. Значит, для результатов выборов вот этих вот, это, конечно, своего рода игра. А для более, так сказать, дальних, стратегических, так сказать...
Последствий
и планов. Это вполне правильно и нормальная вещь. Другое дело, что там есть масса всяких таких непонятностей, типа, а что такое демократическая коалиция, кого с кем, Похмелкина с Окуневым, да? Вот у нас есть, я знаю, демкоалиция, это местный Парнас и местная партия Прогресса, то есть им надо с этим разобраться. Значит, а что я имел в виду под серьезностью этого, да? Вот для меня, это, конечно, я сейчас свое мнение высказываю, да? Константин Окунев, он такой, как бы, идеальная переходная фигура. То есть вот...
Для кого?
Вот сейчас скажу, вот почему идеальная, что для всех. Но идеальная переходная фигура не для сейчас, а для потом, то есть когда будет переход от путинской жизни к непутинской жизни. Вот в его имидже, в политическом, у Окунева есть нечто такое, что, в принципе, вот на том этапе, когда будет все непонятно, да, будет устраивать практически всех. Вот и в этом смысле он очень, вот в моем представлении, в этом будущем он очень важная фигура. А для того, чтобы он там сработал, как эта важная фигура, как переходная важная фигура, конечно, ему необходимо, так сказать, постоянно подтверждать свой вот этот особый статус, свое вот это вот... серьезные намерения, да, и для этого его участие в этих выборах, где он, как я понимаю, наберет все-таки, ну, понятно, что он их не выиграет, но он может набрать значительное число процентов, там 10-20 и так далее, да, и это будет очень важно. Вот в этом смысле он, кстати, его участие в сегодняшних выборах, это важно для всех, для кого важно, что будет потом, вот. Он не является, так сказать, мечтой демократов, типа там, как Навальный, еще что-то. Нет, конечно, да. Он именно хорош тем, что он и демократ, и националист, и путинист, и все в нем помаленечку, но в целом он все-таки, как вот у них, где там я прочитал, значит, он человек, значит, как-то демократической ориентации или что-то такое, но он вот опять-таки, чем хорош для переходного времени, он такой же гибридный, как сам Путин. Вот только Путин, он гибридный политик, но, так сказать, с ориентацией авторитарной и консервативной, а Окунев у нас, значит, гибридный политик с ориентацией либерально-демократической. Да, вот. Но вот именно эта гибридность позволит ему быть этой самой переходной фигурой.
Я почему сравнила вот этого движения с игрой? Потому что мы-то ведь все прекрасно понимаем, как нужно действовать, чтобы попасть во власть. Нужно как минимум быть к этой власти, я имею в виду к партии власти, сейчас причастным.
Нет, тут нет задачи быть... Вот сейчас Окунева, он же не идет, он же все понимает. Нет задачи
ну, вот я поэтому и говорю,
стать
что
губернатором,
это как...
но нет.
Это игра.
Нет, это вот... тогда бы никто бы в выборах никогда бы не участвовал, потому что фаворит всегда известен даже в демократических странах. Однако в выборах участвуют организации, которые там набирают 5, 10, 15%, именно потому что они должны показывать, кто они, сколько за ними стоят и каково, и какова их перспектива. Если они от выбора к выборам там увеличиваются, этот тренд все заметят и поймут, что он важный. Поэтому участвовать в выборах надо не всегда для того, чтобы выигрывать, а для того, чтобы показать, кто ты, что ты и сколько человек за тобой стоит. И в этом смысле важно участвовать в этих выборах.
Хорошо,
конечно.
Но вы считаете, что... Ну почему? Я ничего не имею против Константина Николаевича Окунева, но у нас что, нет каких-то других фигур, устраивающих, скажем, ту же демократическую коалицию? Ведь, кстати, у Константина Николаевича такой бэкграунд, что ли, да, он с точки зрения экономической даже, там вот были судебные разбирательства, там он банкрот, там
в наше время...
Политическая,
в судах, правда, нет,
политическая это тоже составляющая, то с одной партии, да, то с другой, да. То с третьей, то, вы говорите, на Путина похож.
Но в целом-то ведь все же чувствуют, что он все-таки демократический какой-то, это все чувствуют. И вот это чувствование всех, что он все-таки он не путинист и не фашист, хотя там заигрывает там с этими, с националистами, и, наверное, правильно заигрывает. Вот. То есть все равно чувствуют, какой он именно. Поэтому все нормально. Вот с
имиджем... А других, на ваш взгляд, кандидатур для отдела коалиции?
Так если бы другие,
коалиции...
вы бы их знали, я бы их знал, мы их не знаем. Ну что, господи, ну ведь понятно, что общество так устроено, да, что все-таки, вот, и это везде оно так устроено, что простые люди будут голосовать за непростых людей. Ну то есть за богатых, за значимых там и так далее. За высший класс, за верхний класс, за элиту и тому подобное. Вот. Даже там, когда за левых голосуют, там голосуют за тех левых, которые люди состоятельные, там, ну и так далее, и тому подобное. Так люди устроены. Поэтому Окунев именно из таких... У нас проблема в демократическом, там, в либеральном движении в том, что оно по-прежнему, как в 80-х годах, состоит из этих, из разночинцев, типа меня, да? Вот. А это плохо для прихода к власти, потому что люди за разночинцев не голосуют. Они голосуют за хозяев жизни, даже если это левые хозяева жизни, там, или какие-то демократические, но хозяева все равно.
Ну хорошо, а Алексей Навальный, вы считаете, это вот такой высший класс?
Нет, для меня нет, и все это знают. Вот. Нет, ну я имею в виду для либерально ориентированных людей, для многих, да, вот он как бы высший класс, и в том числе и потому, что он тоже, как сказать, там, еще более высшим классом был Ходорковский, потому что он был олигарх. И демократам это было приятно в подсознании, потому что все равно как бы это солидно. Вот. И Навальный, конечно, не настолько солиден, но человек, как все-таки там серьезным предпринимательским опытом, там, ну и так далее, вот он тоже там полуэлита, конечно, но все равно оттуда и потому собирает голоса у молодежи особенно. Он не маргинал.
Раз уж мы тут вспомнили имена и Навального, и Ходорковского, то хотела бы обсудить с вами вот эту тему предстоящего митинга, акции 29 апреля. Вот на ваш взгляд, это что? Это их ответ на протестную активность? Я имею в виду,
их
это Ходорковского на акцию Навального.
Да, конечно.
Нет ли у вас ощущения, что тут Ходорковский хочет просто вот, ну, сесть вот на эту историю?
Поезд, да,
сесть,
конечно,
в этот поезд?
Да, конечно. Да нет, но это понятно, конечно, так. И все они, и оба, и Ходорковский, и Навальный имеют, конечно, там представление о своем будущем, как о президентском будущем, я думаю. Ходорковский может, конечно, от этого отказываться, но в глубине души, я думаю, все равно тоже что-то там это теплится на эту тему. Вот. А здесь, конечно, там Навальный вот поднял эту волну, которая, к сожалению, и там, ну, для кого-то, к счастью, волной не будет. То есть это не похоже на то, что было в 2011 году, хотя сами митинги были там сопоставимы, да, но вот в атмосфере нет этого, что эскалация не начинается, да. Вот. А Ходорковский, ну, я даже думаю, не он сам, там, этих ведь советников, экспертов, вокруг всякая куча, на него, я думаю, даже давили, надо тоже что-то надо ведь делать, ведь надо как-то это... Заявляться же, вот они сейчас заявляются. Ну, да и в общем, ну и пусть вот, там любое движение в этом направлении, там люди собирают, что-то делают, это нормально, это, пусть будет. Этих тоже в тонусе держать немножечко хорошо. Но другое дело, что, конечно, что рост самого движения, там, оппозиционного и так далее, вот такими вот явно, кстати, паллиативными митингами, ага, конечно, этого прироста не будет. А прирост – это главное сегодня для них, для нас.
Если говорить вообще о политических партиях, которые будут участвовать в предвыборной кампании, например, губернатора. Уже, кстати, «Единая Россия» начала заниматься предвыборной программой на предстоящие выборы губернатора. Как известно, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин будет курировать эту тему.
Такой стратег просто вообще.
Я даже, вот знаете, не о программе одной партии хочу поговорить, потому что для меня на самом деле сегодня стоит другой вопрос, как, наверное, и для наших слушателей, для многих избирателей. Вот, на мой взгляд, сегодня все политические партии, независимо от того, как они называются, будь то ЕР, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, я не знаю, там еще какие-то, они настолько похожи, так вот, и программно, идеологически, они выдвигают одни и те же требования, они борются с одними и теми же проблемами. Просто у «Единой России» есть возможность получить, так скажем, деньги на какие-то, ну, законнектиться.
Путин сказал, что она моя.
Да.
Его, вернее, и все, вот. И понял, все нормально.
Так вот, прагматически настроенный избиратель, понятно, что он всегда будет голосовать за партию, которая может каким-то образом материально, в том числе, решить какую-то проблему. Так вот, как в этой истории партиям вообще можно и нужно ли вообще отстраиваться друг от друга? Может, это, я не знаю, специально так до степени смешения все происходит?
Да, конечно. Нет, вообще, то есть, понимаете, я вообще не считаю, что речь идет о партиях во множественном числе. То есть для меня «Единая Россия», ЛДПР, как ее зовут, «Справедливая Россия» и кто
КПРФ.
Еще? И КПРФ – это одна партия власти. Вот просто одна партия власти. Там внутренние там какие-то эти коалиции есть, да? То есть в этом смысле, что бы они ни говорили, Решетников на выборах будет кандидатом от всех четырех партий. Вот реально это так, все они работать будут на него, даже имея своих кандидатов. И это все понимают. Поэтому, то есть, даже не надо обращать внимание.
Хорошо,
это,
а яблоко?
Это не многопартийность. А кто яблоко? Что такое яблоко? Ну, это пустое место. Ну, что там, господи, боже мой. Ну, здесь, в Перми, там, на выборах этого губернатора, там, в сравнении с тем же, прошу прощения, Сокуневым, яблоко – это пустое место среди альтернативных кандидатов, кого бы оно ни выдвинуло, да? Ну, если яблоко выдвинет этого самого, кстати сказать,
Окунева?
Да. Это интересный
мысль,
ход.
Да? Мысль, да?
Да, мысль, да.
Пришла.
Вот. Поэтому, и, конечно же, прагматическому избирателю все равно, по большому счету, за кого голосовать из этих четырех партий, он все равно проголосует в конечном счете за Решетникова, потому что даже партии, которые выставили своих кандидатов, они их выставили такими и таких, которые, в принципе, не могут быть ему никакой альтернативой, там, не по каким раскладам. Поэтому это все одна партия власти. За нее, конечно, обыватель, в хорошем смысле слова, и будет голосовать,
пока она со своими функциями справляется. Слушайте, но остальные партии, во-первых, такие, они малочисленные, во-вторых, они же не парламентские партии, и чего?
Да,
их
время придет потом. Сейчас
когда-нибудь? Даже,
конечно. Сейчас
вы сейчас говорили о региональной истории?
Да,
или,
конечно.
А на федеральном
она похожа,
уровне?
Нет. Ну там все то же самое. Только, ну, может быть, там где-то есть регионы, где какое-нибудь яблоко там, и, да, только яблоко в Питере, типа, что-то из себя может чуть-чуть представлять, и все, да? А так это общая ситуация. То есть у нас единая партия власти, которая совокупно собирает процентов 80 всего электората, и пока эта партия власти во главе с Путиным справляется с питанием и обогреванием населения, значит, так и будут голосовать.
Всё. То есть вы хотите сказать, что как только, не дай бог, конечно, то есть не дай бог, я имею в виду,
ну, нет,
для
конечно, не дай бог, конечно, для людей, конечно,
но, с другой
не дай бог.
Стороны, для демократического развития это ведь...
Даже не для демократического, просто для развития страны важно, чтобы как можно скорее вот этот режим ушел, потому что он закупорил все отверстия для развития. Ну,
а почему вы думаете, что как только вот этот режим уйдет, сразу же
я так не думаю,
прям, я не знаю...
Откроется окно возможностей,
да.
А вот кто его заполнит, или гаденыши какие-нибудь, или нормальные люди, вот это тогда будет зависеть от тех избирателей, которые там будут обманываться, не будут там, как правильно... Конечно, это только после Путина будет окно возможностей, кто в него попадет, это вот тогда, наконец-то, от нас, вот сейчас от нас мало чего зависит, а тогда будет реально много чего зависеть. Но это будет тогда, сейчас что об этом говорить.
Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в программу «Особое мнение» с Игорем Аверкиевым.
«Особое мнение».
часов 22 минуты в Перми. Это программа «Особое мнение». У микрофона Юлия Хлова, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И у нас со своим особым мнением председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. Игорь Валерьевич, добрый день.
Добрый день.
не прекращались у нас разговоры по поводу партийного, так скажем...
Строительства.
Строительства, да. И мне кажется, много об этом можно говорить, но предлагаю вернуться к Пермскому краю, временно исполняющему обязанности губернатора Максима Решетникова. В «Новом компаньоне» вышло с ним достаточно такое большое, так скажем, программное тоже интервью, в котором, говоря о Пермском крае, о том, что здесь нужно сделать, Максим Геннадьевич говорит о том, что надо менять правила. Вот надо менять правила. Но, опять же, на мой взгляд, правила – это система. Она очень тяжело поддается изменениям.
И она не от него зависит, да?
Да, и она не от него зависит. Вот, и чтобы что-то конструктивное сделать, надо идти на конфликт с надзорными, контрольными органами, центром. Например,
с мафиями, с местными
возможно,
застройщиками.
Да, потому что вот я уже, по-моему, где-то приводила этот пример, разговаривала с человеком, который уехал из Пермского края в Татарстан и там развивает бизнес. И он говорит, что там, значит, глава региона делает так. Вот, допустим, деньги выделили, надо строить дорогу. И там неважно вообще, есть какой-то затык, да, простите за такое слово, там, скажем, с прокуратурой. Так, он говорит, я все риски беру на себя, а чтобы дорога была построена. У нас все по-другому, у нас менталитет немножко другой.
Ну, там исламский, у нас все-таки нет.
Да. Так вот, на ваш взгляд, вот... Возможно ли, я не знаю, там в столь короткий срок, наверное, там до выборов губернатора, мне кажется, поменять сложно.
Конечно.
Что-то. Ну, я имею в виду систему все-таки.
Конечно, конечно. Да нет, ну, понимаете, вот тут у меня никаких таких вот конкретных слов не будет, но только общие, но, по-моему, как бы вот мне этих общих слов вполне хватает. В том смысле, что ведь к нам Решетников пришел вот с очевидным имиджем, и вот, кстати, многие этот имидж поддерживали и развивали такого эффективного менеджера, ну, в отличие от того же Басаргина, да, который чинушей просто был, да. Вот, значит, и...
Но, с другой стороны, извините, перебью, да. Басаргин, когда пришел, мы же уже все устали от всяких новелл Олега Анатольевича.
Да, да, и он был очень там, его консерватизм...
Вы же все выдохнули, ух!
Его консерватизм был почти прогрессивным тогда,
да.
Это да, так я сам был вот в этом, мы рассчитывали, что он там как-то чуть-чуть вот это все... Но
сгладит.
Стало еще хуже, да. Ну, так вот, значит, и так вот, с Решетниковым как, он эффективный менеджер, как бы, ну, в общем-то, и вроде бы так оно и есть, да, но вся беда любого эффективного менеджера у нас в стране в том, что основы вот нашей системы власти, они жутко неэффективны. Ну, то есть, с одной стороны, олигархическая экономика, она экономически неэффективна, и коррумпированная бюрократия, которая управленчески неэффективна. То есть, и понятно, что любому эффективно ориентированному человеку нужно искать компромисс между этими жесткими системами и своим этим самым стремлением к эффективности. Вот. И понятно, что по Решетникову сейчас и будет вот видно, там, я думаю, что видно будет и до выборов, вот он не сможет победить эту систему, это понятно, да. Но создать некоторый компромисс, где хоть какие-то окна возможностей для эффективных решений будут, вот это в его силах. Допустим, в отличие от Басаргина, тот даже и не создавал таких окон, он просто все делал по правилам системы. Просто абсолютно все. Вот. Но система все-таки не диктаторская у нас, не авторитарная в чистом виде, она вот именно эта вот гибридная, и там всегда есть возможности для активных людей там и так далее. И вот у Решетникова как бы эти возможности есть. И я думаю, что какой-то карт-бланш ему и в Кремле дали там, ну, в пределах каких-то, да. Поэтому вот как он его выстроит, вот эту вот, так сказать, между Сциллой и Харибдой жестких там путинских правил, да, и возможностями для... Хоть какой-то свободы. Вот это уже прояснится к выборам. Но он явно он мотивирован на это, а мы посмотрим сейчас его, вот как проявится его уже, кстати, не менеджерские качества, а политические. Потому что, конечно же, здесь нужно как-то покупать, перекупать вот эти самые интересы этих наших местных олигархов там, которые очень серьезные, хотя плохие, ну, в том смысле, что нифига о крае не думают,
не
в отличие от екатеринбургских, да. Наши олигархи относятся к нам как к ресурсу, а те как к капиталу. И это, в общем-то, разные вещи, но ладно.
Ну, смотрите, у вас не вызывает, я не знаю, ну, какого-то, что ли, удовлетворения, то, что, допустим, он пригласил в правительство Антона Удальёва.
Да нет, там есть эти всякие вот такие, типа, сигналы, мы же все, как
да.
В советское время, все сигналы...
Воспринимаем.
Ловим, нет, ловим, потому что там по-нормальному-то никто же не говорит же с людьми, все только сигналы посылают. Вот, ну ладно, так вот, эти сигналы, конечно, есть, но есть еще, кстати, и не очень-то те хорошие сигналы.
Например?
Допустим, ну вот... С этими киосками, кто-то его... То есть его московский
опыт... Киоски-то в Москве были.
Нет, так вот, я говорю, нет. Так вот, его московский опыт, да, нет, тут потому что какие-то уже позывы, как я понял, уже есть и к пермским делам. Вот его московский опыт, его нужно как бы, ну, либо забыть, либо очень переработать, потому что действительно миллионник, наш еще такой слабенький, и мегаполис, реальный современный мировой мегаполис, это совершенно две разные планеты. Поэтому, в общем, и, конечно, у нас там все еще есть проблема тротуарной плиты и асфальта, да?
Вот. А в Москве такой проблемы
конечно,
нет.
Конечно, да. Поэтому, в общем, и вот важно, чтобы он это переламывал свой 10-летний опыт, заново возвращался обратно в Пермь.
Буквально до у нас пару минут остается до федеральных новостей. И есть еще такая тема, она городская уж, коли мы про город начали с вами говорить, это застройка города, и сейчас идет выбор варианта, то есть застраивать окраины или застраивать центр.
А кто выбирает?
Администрации и застройщики говорят, что нужно...
Они обсуждают, никто ничего не выбирает, просто кто-то запустил, кому-то важна эта дискуссия, кто-то ее запустил. Я про выборы пока не знаю, вот, вариантов.
А вы считаете, а как это должно пройти? Должны быть публичные службы? У нас же ведь есть генплан.
Конечно. Так вот я про что и говорю, что поэтому там правильно очень Денис Галести потребовал, что нужно подвести итоги первого этапа генплана и понять, вот мы вообще все еще в рамках этого генплана, честно сказать, мы в рамках его или нет? Если мы честно говорим, что в рамках, значит, нужно все это исполнять. Если нет, давайте новые концепции. Все. То есть этого не было сделано. Вот все как бы... Потому что все пытаются делать, как говорят лоббисты, а с лоббистами играют. Сегодня чуть этому помогли, завтра тому, там. То есть вот всех это устраивает. Поэтому я так раз говорю, что и нету вот этого выбора, проблемы выбора, что такая стратегия или такая. Это все игры эти продолжаются. Вот если бы реально поставили вопрос выбора стратегии, тогда это, конечно, официально. То есть рассмотрев итоги генплана, это значит официально поставив ведь вопрос выборов.
Слушайте, ну вот мне вообще безумно жаль, но у нас какая-то такая история пермская получается, о которой вы только что сказали, когда слушают лоббистов и ориентируются на интересы лоббистов.
Ну, потому что деньги у них, а у населения денег нет. Налоги деньгами не считаются.
Ну, ведь подождите, почему-то. Но ведь те, кто приходит в органы госвласти, там, в администрацию города, в администрацию края, они ведь должны думать в первую очередь, ну, это я, может быть, наивно предполагаю, но они должны думать, в общем-то, о том, каким будет город и каким будет край через...
Откаты, вот прошу прощения, но все равно не все чиновники ими живут, это понятно, но это реальный, один из главных мотивов политической деятельности, это коррупция, откаты и так далее. И это сверхреально, поэтому ничего не происходит.
Федеральные новости.
12+. Особое мнение.
15:33 в Перми. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин и со своим особым мнением в студии «Пермского эха» руководитель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. Игорь Валерьевич, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я напоминаю нашим слушателям, что у нас работает мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Вы можете отправлять свои вопросы Игорю Аверкиеву на смс, вайбер, ватсап, телеграм. И 404-582-017 – это эфирное ICQ. И сюда можно тоже отправлять. Ну, а пока шли, вот у нас очень интересная дискуссия состоялась, пока опять федеральные новости. Я не скажу, что все самое интересное происходит в то время, когда пермское эфира вещание нет. Да, выключается, но, тем не менее, говорили мы о том, что на самом деле почему-то в Перми очень интересный такой феномен сложился, что нет здесь, почему-то не родились или не пришли люди, которые действительно радеют, я не знаю, там, душой, сердцем, всем чем угодно за край.
Чувством хозяина по отношению к Перми, краю там и так далее. Это важное чувство для любого человека власти, да? Но вот у нас людей с таким чувством нет.
Максим Решетников, на ваш взгляд, временно исполняющий обязанности губернатора, вот он здесь надолго, ну, исходя из того, что вы видите, и, может быть, того, что вы знаете?
Ну, как я понял, лично он считает, что он надолго. То есть он себя здесь временщиком не чувствует. У него есть и там... что приятно, он чем похож, то есть это не то, что приятно, это факт. Значит, чем он похож на Чуркунова, у него есть как бы свой проект края. Вот, видимо, это есть, это как бы чувствуется, но это как бы, это говорит о серьезности.
Какой? А какой?
Я пока не знаю. Mm-hmm. Я вот просто, ну, там, человек с проектным мышлением и с непроектным, их отличаешь легко, да? Вот, mm-hmm. там. Поэтому, то есть, это пока только чувствуется, что именно будет, непонятно. Поэтому А человек проектный, ну, это стабильность некоторая, это понятно, это надолго. Другое дело, что проект там, в наше время в России, там, в путинской России, эта вещь такая очень абстрактная, там, получится, не получится, все ведь совершенно не от решетникова зависит, как культурная революция не от Чуркунова зависела. Вот. Но, по крайней мере, люди с таким мышлением, и если их проект не завиральный, как у Чуркунова, а какой-то, ну, более такой, там, практика социально-экономически ориентированная, да, то все может быть очень даже, там, ну, окна возможностей, опять-таки, могут появиться для всех нас.
А вот, кстати, вы как только вспоминаете какую-нибудь политическую фигуру, да, так у нас сразу же есть инфоповод, на самом деле.
Да, конечно, это всегда
так. Потому что новое руководство края хочет вернуть проект «Белые ночи». Вот кто-то с ностальгией вспоминает, значит, об этом фестивале, кто-то вспоминает, вернее, ну, например, вот недавно газета «Капитал» анализировала экономический форум в Красноярске, что он на самом деле тоже высокозатратное мероприятие, но, тем не менее, позволяет Красноярску, там, достаточно такой дальний, да, от Москвы точки, но привлекать серьезные инвестиции и так далее, и так далее.
Вот чем отличался Чуркунов от Красноярска, от красноярского тогдашнего губернатора, там был же Хлопонин же, по-моему, был тогда.
По-моему, да.
Да, вот, значит, так вот, Хлопонину или кому там удалось согласовать свой этот самый форум как общероссийский экономический с администрацией президента, с федералами. Наш не смог этого сделать. Именно поэтому Красноярск и выжил, а наш нет. Мы как бы вот живем в этой, в пирамидальной России. Значит, что касается этих, как их зовут, белых ночей, то вот реально, что осталось в народной памяти от культурной революции?
Фестивальный городок.
Белые ночи и там этот самый снежно-зимний городок. Вот это осталось реально. В позитивной народной памяти, да. Почему? Потому что это было реальное достижение. Вот просто реальное. Оно, это было как бы, ну, не благодаря этой самой революции, но она дала толчок. То есть, ведь это был такой двойной фестиваль, что очень важно было. Он был и для простого народа, для простых людей, и для всякой там, для богемы, да. Вот, для простых... Это было реально как кунсткамера. То есть люди приходили...
Это нужно было прийти, да, посмотреть.
Они приходили смотреть на диковинки, реальные диковинки. То есть вот чего они только там по телеку видели или в других странах, да, вот это можно было увидеть у нас. То есть они приходили как в кунсткамеру, как в музей на свежем воздухе, где действительно диковинные и интересные вещи. Вот. И одновременно, это как бы вот для нормальных людей это было реальное зрелище, да. И главное еще, что очень современно. Люди остро чувствуют современность и несовременность. И тут они приходили, вот они на время фестиваля, там, обычные пермяки жили как в центре Европы, реально. Они чувствовали, во, это как у всех. Вот. Значит, а для эстетов это был реально один из многих в России концептуальный фестиваль. То есть вот все пытаются работать концептуально, обычно как придумывают концепцию, а потом обычные мероприятия под эту концепцию подгоняют, и все. А здесь, благодаря Гурфинтелю, там много кому... Эта концепция пронизывала все мероприятия. Внутри каждого мероприятия была своя концепция, которая впечатывалась в эту самую общую. То есть это была игра такая, там, интеллекта, там, образов, такой, всего прочего. То есть эта игра устраивала вот эту, кстати, яйцеголовую часть населения. То есть это как фильмы Шукшина, которые устраивают всех. И вот этот, значит, «Белые ночи» были вот именно этим самым реально общенародным. И для... умников и для всяких, да, и вот именно поэтому все о нем помнят, и, конечно, если он в этом качестве возродится, это будет совершенно великолепно, правильно, это будет очень здорово. Другое дело, что, как я понимаю, ну, ведь это ветеринские дела, а Гурфинтель, он шикарный менеджер и хороший, так сказать, креативщик, вот, но за это время такого же шедеврального чего-то не сделать, а тут очень важен первый восстановление чего-либо.
Первый вот, шаг,
да,
чтобы
конечно.
Не получился как первый блин.
Да. Вот при восстановлении первый блин получится не должен. При абсолютно новом явлении может быть первый блин, а при восстановлении нет. Поэтому я боюсь, что как вот в торопях не получилось бы хуже. Либо перенести на... Ну, да почему бы там на ранний сентябрь какой-нибудь, еще что-нибудь такое, и тогда, да, действительно. Либо вообще не делать. Но сама идея, она правильная. То есть город может восприять именно потому, что это было то, что получилось.
Но вот вы говорите только о культурной составляющей, а я, на самом деле, сейчас цифры, конечно, не помню экономические, да, сколько было там привлечено и сколько там бизнеса было задействовано. Да, да. Но когда я разговаривала с предпринимателями, то они как раз говорили о том, что вот нам важна, вот именно важны такие мероприятия, которые здесь и сейчас дают зарабатывать бизнесу. Это история вот сегодняшнего дня. Потому что пока там, когда какие-то программы еще организуются, там, пока еще какие-то мероприятия там, придут к нам. А здесь реально, во-первых, это задействована вся инфраструктурная часть бизнеса, то есть обслуживающая, да, там сектор услуг условно, такси, рестораны, гостиницы, я не знаю, там еще какие-то магазины, в конце концов, сувенирная продукция. Да-да. То есть очень много всего.
Конечно, конечно. То есть это реально была точка роста еще какая-то экономическая. Конечно, ее не надо переоценивать, поскольку это как бы... То есть она была точкой роста не в смысле даже вот экономическое привлечение денег, да, конкретных физических денег. Она была экономической точкой роста, потому что показывала, как можно это все организовывать, как публично можно организовывать, значит, финансово, там, грамотно и так далее. То есть рост возникал как бы.
Но мы еще Владимира Львовича Гурфинкеля помучаем. Возможно, он в ближайшие дни будет у нас здесь на Эхе Перми. И, конечно, мы у него выспросим, как все это будет или планируется запускать. Еще остается у нас немножко времени, буквально 4 минуты. И вот какую тему нашла буквально сегодня. Оказывается, в Москве, значит, в эти майские праздники или в преддверии майских праздников пройдут рейды против неэтичного использования изображений георгиевской ленты. Об этом, значит, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на члена общественной палаты города Василия Дубенко. И вот господин Дубенко говорит, что будет организован патруль, который будет проводить мониторинг неправильного, на наш взгляд, использования символов Победы. И после этого мы разъясним людям, организациям то, как это должно быть на самом деле, отметил Дубенко, призвав горожан не крепить георгиевские ленточки к сумкам и автомобилям. Ну вот это, что это? Вот нормально? Вот людям вообще ничего
не заниматься. Это антипутинизм это все. Это против режима вообще акции. Потому что вот я сам там считаю, что патриотизм вещь такая достаточно интимная, вот, и там демонстрировать что-либо, может быть, не совсем правильно, но я знаю, что для многих людей это важно. Вот, допустим, важно, и все, да?
Ну что плохого в том,
да,
если
да,
ленточка
да,
висит
да,
на зеркале
иного,
автомобиля?
Иного способа, как повесить ее на себя, на свое имущество, да? Ну, просто нету. И это естественная там народная реакция вот на патриотизм. И запрещать это просто, ну, вот это, ну, я не знаю, это какой-то государственный переворот со стороны режима в отношении самого себя. Это просто глупости все. По всем законам пиара там, по всему. Если людям нравится цеплять флаг именно как флаг, а не красивую ленточку там, или, допустим, я имею в виду флаг там национальный, или эту самую ленточку как символ Родины, так ради бога, пусть куда хотят. Ну, кроме, конечно, есть... Я понимаю, там все дело из-за фотографий в сетях, когда там на плавке цепляли ленточку, еще куда-то. Понятно, что есть эксцессы, но это, с этим нельзя бороться дружинами. Вот. Даже если это глупость, если сами граждане должны останавливать идиотов, если они этого не делают, значит, ну, через год-два будут делать. Но невозможно формы патриотизма, так сказать, полицейскими способами утверждать.
То есть, на ваш взгляд, это просто перестраховались или перестарались?
Это карьеристы внутри путинизма, которые вот просто уже не знают, что такое придумать, чтобы режиму сказать «я весь за тебя». Вот просто вот, ну просто вот идиоты. Вот просто вот бывают карьеристы-идиоты, бывают умные, бывают идиоты. Вот этот идиот.
Самое главное, чтобы таких не появилось в Перми.
Конечно, да.
Взгляд.
Вот, кстати, Пермь все-таки отличается, что полных идиотов все-таки нет, я имею в виду в политике.
Это было особое мнение Игоря Аверкина. Спасибо, что пришли. На этом программа завершена. У микрофона работала Юлия Хлобыс. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания.